сути дела. Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, мы уже, по-моему, вторую или третью передачу подряд вспоминаем про ДНР и про напряженность, которая сейчас сгущается над границами, непризнанные ДНР, ЛНР с Украиной. И вроде бы даже Россия признала, что стягивает несколько тысяч войск к границе с Украиной. А глава ДНР не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс. Я цитирую, по мнению господина Пушилина, у Украины для этого все готово. Физические возможности такие со стороны Украины есть, цитирую, технические тоже. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины? Посмотрим. Николай, что происходит?
Вы знаете, очень сложно разобраться, в очередной раз наблюдая концентрацию украинских войск на линии соприкосновения. Для меня совершенно очевидно, что 4000 российских солдат, которые находятся или переброшены на российско-украинскую границу, это не та группировка войск, которая может угрожать Украине как государству. Очевидно, что 4 тысячи – это совершенно недостаточное число. Поэтому, Владимир, на самом деле я хотел спросить вас, потому что несколько программ я отвечал на вопрос, что же там происходит. Поэтому хотел спросить вас. Вот смотрите, Украина раз за разом концентрирует войска на линии соприкосновения, объясняет это тем, что существует угроза удара со стороны ДНР, ЛНР и России, которая, конечно же, там олицетворение зла. Вот мне кажется, что все можно решить очень просто. Если Украина такая добрая и пушистая, как пытаются говорить в Киеве, так отведите войска километров на 10-20 вглубь территории современного украинского государства. И ничего не будет. Не будет ни обстрелов, не будет ни снайперских дуэлей, не будут гибнуть мирные жители, не будут гибнуть солдаты ВСУ. В чем проблема? Отведите на 10-20 километров и дайте возможность ОБСЕ мониторить вот этот вот промежуток. То есть уйдите с линии соприкосновения.
Вы сейчас говорите о доверии между сторонами. Ведь для того, чтобы договориться и отвести войска, нужно доверять друг другу. А мы, кстати говоря, очень пошли первые жертвы, вот в современное время, вот в эти дни. Девочка погибла в Донецке, там около Донецка, конечно, трагедия. Перед этим
Ребенок погиб. Там все-таки мальчик, но...
Прошу прощения. Да, разницы никакой нет, да. И четверо военнослужащих украинской армии до этого, этих событий, тоже погибли во время обстрела с противоположной стороны. Эти дуэли ведутся сейчас очень активно, и можно сейчас обвинить любую из сторон. Николай, это не очень...
Подождите, вы уходите от ответа, Владимир.
Не очень привычно для нашей передачи, но
Ничего страшного.
Призываю к объективности.
Абсолютно. Я абсолютно объективен. Вот смотрите, есть линия соприкосновения обе стороны, обвиняют друг друга в обстрелах и говорят, что они отвечают. Я, естественно, склонен верить ДНР, ЛНР, потому что я там был, я знаю этих людей, я знаю, что они пережили, и знаю, что такое государственный переворот, и что за политические силы пришли к власти путем захвата ее на Украине. Но вот давайте мы на секунду забудем свой личный опыт. Вот есть две стороны конфликта. Стреляют, гибнут люди. Одна сторона конфликта, в данном случае ДНР, ЛНР, не имеет возможности отвести войска от линии соприкосновения. Потому что если вы отведете километров на 20, то пол Донецка вы должны, как говорится, бросить. Если в Луганске, то вы уже на саму территорию Луганска должны прийти. Со стороны Украины этой проблемы нет. Если вы хотите мира, действительно, отведите на 20 километров, и пусть ОБСЕ там мониторит. Тогда прекратятся и дуэли, и снайперские, и артиллерийские, какие угодно. И самое главное, если вы хотите прекращения гражданской войны, так заявите об этом публично. Скажите, мы готовы решить все проблемы, которые привели к возникновению этого конфликта. Русский язык получит второй государственный статус. Будет полная амнистия всем, кто участвовал в армии ДНР, ЛНР и так далее и тому подобное. То есть выполните или хотя бы заявите о выполнении минских договоренностей, тех самых, которые не выполняются. Что делает Украина? Она говорит, что русский язык мы будем дальше запрещать, никаких амнистий не будет, минские соглашения мы выполнять не будем, и войска подвозят все в очередной раз на линию соприкосновения. Здесь вот просто какая должна быть реакция ДНР и ЛНР? Вот я недавно в своем телеграм-канале, на который рекомендую подписаться, nstarikov.ru, разместил информацию, где человек один размышляет о том, почему жертвы запрещенной в России организации ИГИЛ ведут себя, помните вот эти страшные ролики, где людям голову отрезали, и которые нам почему-то западные СМИ все время крутили. Так вот, люди на них как-то удивительно спокойно относятся к тому, что сейчас с ними произойдет. И вот этот блогер, он объясняет технологию. Оказывается, этих людей десятки раз выводят под камеру и ничего с ними не делают. В итоге у них возникает ощущение, что ничего и не будет. Их ставят в очередной раз, опять включают камеру, и вот там происходит вот этот самый ужас с отрезанием головы. Точно так же в свое время, в 1973 году, Египет и Сирия, когда они атаковали Израиль, прекрасные израильские спецслужбы ввели в заблуждение. Они многократно выводили войска на границу и вводили их внутрь. И ничего не происходило. И так десятки раз. И
я понимаю, что вы сейчас готовы говорить еще и еще, но у нас не такая резиновая передача, чтобы...
Давайте спросим мнение наших уважаемых радиослушателей. Зачем Украина в очередной раз выводит войска на границу? Что
давайте не превращать нашу передачу в пропагандистскую историю. Да? Вот давайте все-таки обмениваться мнениями и, конечно, подключим наших слушателей. И монологи не располагает к раскрытию ситуации.
Так я и прошу вас высказаться, Владимир.
Ну, это же тяжело продраться через ваши слова. Да. Николай, смотрите, вы призываете не использовать личный опыт. Вот жаль, потому что я был как раз на передовой, вы наверняка тоже были на передовой. Если вы там были, то получается, что вы либо по душам не разговаривали с ополченцами, ну, либо там недолго были. Я объясню, почему. Потому что ополченцы сами признают, что каждый сантиметр, каждый сантиметр, который они отвоевали у украинцев, я думаю, что с той стороны такая же история, это погибшие их товарищи. То есть каждый от пять земли там кровь. Во-вторых, они по поводу нарушения перемирия. Они мне сами говорили, что плевать они хотели на это перемирие. В принципе, если, конечно, приедет какой-нибудь из Москвы, не называет Россию северным ветром, да, приедет там человек северного ветра и им прикажет, просто жестко заставит, они еще два дня, может, не постреляют.
Алло. Владимир, у нас какая-то проблема со связью.
Но... Проблема да. со связью, да.
Да, Владимир, вы готовы
давайте
продолжить?
Вы тогда.
Хорошо.
Да.
Ну, собственно говоря...
Я хочу сказать, что так нельзя просто говорить механически, что просто отойдем. И это, к этому надо призывать. Но при этом ни разу ОБСЕ не наказывало и не было случая, когда кто-то из провокаторов с той, с другой стороны отвечали за нарушение перемирия. Я боюсь, что сейчас мы все равно виновного не найдем ни с той, ни с другой стороны. И срыв вот этих переговоров, сейчас Зеленский разговаривает уже без России, говорит о том, что действительно будет сейчас серьезная эскалация, причем обе стороны боятся друг друга. А в этом случае только чиркни спичкой. Сейчас какой-нибудь придурок с одной стороны или с другой с гранатометом шпальнет по окопу соседнему, как он обычно делал каждую неделю, и начнется снова война. Вот это я сильно боюсь.
Ну, Владимир, я вашу точку зрения услышал, несмотря на технические помехи. Собственно говоря, именно это я вам сейчас и пытался объяснить. Если есть ситуация взрывоопасная, что вот сейчас все вспыхнет, что почему-то сегодня выстрел, который был каждый день в течение многих месяцев, приведет к совершенно иному развитию событий, так надо тогда развести стороны, чтобы не было вот этой взрывоопасной ситуации. И ситуация такова, что просто физически, территориально одна сторона не может отвести войска, потому что некуда, другая сторона может, но этого не делает. Ведь я же не предлагаю просто отвести войска. Должно быть заключено соглашение. ДНР и ЛНР дает гарантии, что они не сдвинутся ни на сантиметр вперед, украинская армия отходит в сторону. Почему этого не делается? Я вам попытался это объяснить вот словами одного из блогеров, значит, чей пост я разместил в своем телеграме. Потому что создается попытка усыпить ДНР и ЛНР вот этими постоянными напряжениями, постоянным выводом войск на линию соприкосновения, и мы не знаем, в этот раз будет атака или нет. Будет атака или нет?
Николай, если меня слышно, надо решать концептуально эту проблему, потому что она не решается ни с точки зрения России, ЛНР, ДНР уже ждут определения своего статуса, и Украины. Вы можете себе представить, чтобы ДНР и ЛНР вошли в состав Украины заново? Но в той Украине, которую мы знаем, наверное, нет. Тогда в этом случае почему Москва тянется с тем, чтобы наконец-то вытащить этих несчастных людей из экономической пропасти? Может быть, у нее просто не хватает уверенности в своей правоте или в том, что она выдюжит эти самые республики? Я не уверен, Николай. Вот в этом самый больной вопрос.
Слушай, ну я могу сказать, что в программе партии «Справедливая Россия за правду» есть пункт о признании ДНР и ЛНР. Поэтому в этом смысле позиция обозначена. Ну, вы хотите, чтобы вся внешняя политика была в программу партии включена? Ну, мне кажется, это достаточно странно. Это раз. Во-вторых, то, что вы сейчас сказали... Да, конечно, но мы с вами должны сейчас в сегодняшнюю ситуацию обсудить и понять, что там на самом деле происходит. Мало понятно. Украинские войска на линии соприкосновения, напряженность нарастает, Северный поток недостроен, и Америка руками Украины хочет, чтобы Северный поток был недостроен. Вот так выглядит ситуация на сегодняшний день.
Прервемся, Николай, сейчас уйдем на небольшой блок рекламы и принимаем звонки. 8-800-200-97-02.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
И микрофон Владимир Варсобин. Напряжение на российско-украинской границе ДНР и непризнанной ДНР и Украины. И сейчас принимаем звонки. Я, кстати, хотел заметить, что хотя ваши партии и есть такие буквы, статьи, да, в котором вы хотите признать ДНР и ЛНР. Только интересно, ведь вы не хотите включать ее в состав России, вы хотите ее признать как очередное маленькое квазигосударство. А вспомним, какое существование влачат эти маленькие государства сейчас. Это Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье и так далее. Это очень несчастные места, где нет ни закона, ни экономики. Вот вы хотите такой судьбы или, может быть, все-таки их включить в состав России, Николай?
Значит, Владимир, все начинается с первого шага. Я напомню вам, каким образом произошло воссоединение Крыма и России. Сначала Крым заявил о том, что он является независимым государством. После этого независимость Крыма была признана Российской Федерацией, после чего Крым попросился в состав Российской Федерации. Эта просьба была удовлетворена. Так что в любом случае...
Три-четыре дня было между этими событиями. Ну,
главное...
А Абхазия и Южная Осетия болтыхаются уже лет 20 в этом состоянии, Приднестровье тоже.
Чтобы
ДНР не разделит их судьбу.
Вот, надо сделать все равно первый шаг. Он в любом случае необходим. Это важно. Но я знаю, что у нас с вами есть звонки, поэтому...
8-800-200-ровно. Давайте. 97-02. Денис из Санкт-Петербурга. Денис, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, Николай, вот на Западе, в США... Там партия республиканцев, демократов, они друг друга называют там слоны и ослы. Вот в России есть партия медведев. Новую партию, вот вашего Александр Невзоров назвал партией петухов, ну, в том смысле, что про кукареку, за все хорошее, против всего плохое, а там хоть не расцветай. Вот вы бы, какое бы, так сказать, животное выбрали бы символом своей новой партии против медведей? Вот,
отличный вопрос, спасибо.
Ну, вы, наверное, сейчас задеть собирались, когда сравнили нас...
Нет, я не собирался.
Вот.
Не собирались. Выбейте себе любой благородный животный, Николай, пожалуйста.
Ну, прекрасно. Вы знаете, животных мы потом, собственно говоря, выберем. Когда кто-то создавал логотип правящей партии...
Перед выборами хорошая реплика, Николай, поздравляю.
Да, значит, когда кто-то создавал логотип правящей партии, он забрал себе самое такое с Россией ассоциируемое животное. Обратите внимание, что никто из других партий пока никаких животных себе не брал. Так что, возможно, и не надо никакого животного. Знаете, есть партии животных, есть партии людей, и в вполне возможно, мы будем двигаться в этой перспективе. Так что ваш вопрос такой мы в сторону откладываем, потому что он, на мой взгляд, совершенно не актуален ни к сегодняшней теме, ни к сегодняшней экономике, ни к сегодняшней недовольству пенсионной реформе, не имеет никакого отношения. А если вернуться к американской системе, там слоны и ослы. Вот главное, чтобы нас с вами никто за слов не считал, проталкивая антипенсионную реформу под видом великого благосостояния и благодеяния. Пенсионная реформа должна быть отменена. Вот это один из пунктов нашей предвыборной программы. А теперь прошу задать другой вопрос другого уважаемого радиослушателя. Тишина в зале.
Предлагаю лисицу, пишет еще один раз.
Да, да. Пока, Владимир, 800, там технические проблемы.
200-97-02, не расслышал.
А, пожалуйста, подключайте нашего уважаемого радиослушателя, да, Владимир.
Слушаю вас. Были. Нет, нет, я не расслышал.
Просто... Алло.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста... А может быть, учитывая,
да, Алексей, что
2014 года как событие переворота незаконного и не признавать вот этот режим, который сейчас в Киеве, антинародный, может России пойти по этому пути?
Да, очень, очень здравое предложение вы сказали. Действительно, я думаю, что мы можем сказать, что была совершена ошибка, когда Россия признала результаты выборов, которые прошли на Украине сразу после государственного переворота. Но мы можем эту ошибку исправить, не признавая текущую киевскую власть. Вопрос, когда это сделать? Я считаю, что сначала нужно достроить 121 километр Северного потока, чего так боится Вашингтон, Киев, Польша, которая боится, потому что этого боится Вашингтон. И после этого можно не признавать текущий киевский режим, прекращать транзит газа через киевскую, то есть через территорию Украины, и занимать значительно более жесткую позицию, потому что транзит нашего газа в Европу будет обеспечен через Северный поток-2. Думаю, что...
Подождите, а куда вы денете Германию? Подождите, куда вы денете Германию, которая входит в западный клуб, и она легко перекроет задвижку вашего любимого нефтепровода и газопровода, и все. Почему вы думаете, что Европа будет благодарна сосать газ у России, да, и при этом, значит, спокойно смотреть, как Россия разделывается с Украиной?
Ну, слушайте, что, куда девать Германию? Германию никуда девать не надо. Германия будет находиться на месте, где всегда находилась Германия. Главное, чтобы она не расползалась на соседние территории. Но я думаю, что об этом мы позаботимся, как это было вообще в истории. Германия заинтересована в нашем газе. Поэтому никакая Германия, никакую задвижку нашему газопроводу никогда не передвинет, потому что это будет выстрел даже не в ногу себе в Германии, а, наверное, скорее в голову. Англосаксы хотят контролировать экономическое поле Германии путем контроля поставок углеводородов, контролируя цены. То есть Германия плохо себя ведет, подняли цену. В Германии началась болезнь, которая называется неконкурентоспособность германской продукции. Ну, что для немцев принципиально важно.
Германия сейчас обходится без этой ветки. Она может спокойно переключиться на норвежскую там, или какой-то другой рынок и вполне себе компенсировать эти убытки. Ведь, с одной стороны, будет действительно польза чисто практически экономическое, но с другой это будет, во-первых, давление партнеров на него, во-вторых, моральный ущерб. И все будут, наши европейские партнеры будут обвинять Германию в том, что они продали интересы Европы. Я думаю, что Германия, как флагман ЕС, не сможет просто выдержать такого давления.
Владимир, вы путаете следствие и причины, поэтому я вынужден несколько минут еще раз повторить то, что необходимо для понимания этой ситуации. Транзит газа через территорию Украины дает возможность Украине, а на самом деле Вашингтону, шантажировать Европу и Россию прерыванием этого самого транзита. Это, возможно, является одной из причин, почему Россия признала государственный переворот и ту власть, которая в Киеве установилась. Совсем недавно Владимир Владимирович Путин публично в одном из интервью заявил, что цель препятствий строительству Северного потока-2 очень простая. Американцы хотят, чтобы мы дальше финансировали антироссийское образование Украины. Он прямо так и сказал.
Мы будем зависеть от Германии, Николай. Мы просто будем зависеть от Германии.
Да, это Германия. мы не будем зависеть от Германии, Германия не будет зависеть от нас, потому что любой потребитель всегда зависит от поставщика, а поставщик зависит от потребителя. Поэтому ничего.
Если он единственный потребитель, здесь... а у этой ветки единственный потребитель – это Германия, и мы за свои деньги его протянули, то мне очень так сильно кажется, что мы будем сильно зависеть и очень сильно благодарны немцам за то, что они потребляют наш газ. Они одной заслонкой могут обесмыслить все наше вот это СП-2, с которым мы мучаемся уже столько лет. Николай, здесь не так все просто, как вам кажется.
Да, здесь гораздо все сложнее, безусловно, но я вынужден сказать, что вы сегодня настолько активно отстаиваете интересы газотранспортной системы Украины, что прям у меня возникают по этому поводу сомнения. Значит, Германия...
Я, может быть, экономлю российские деньги, Владимир, которые могут снова быть выкинуты на ветер.
Ну, Владимир, давайте начнем с экономии эфирного времени, прежде чем приступить к экономии российских денег. Так вот, все очень просто. Германия не является единственным потребителем российского газа. Германия станет, как говорят, модное английское слово, хабом. Оно станет государством, которое получает газ и распространяет его в другие европейские государства. Это в том числе повысит значимость Германии и без того серьезную в Европейском Союзе. Европа не откажется от российского газа, а мы не можем отказаться от наведения порядков на сопредельных наших территориях. И вот здесь, хотите, не хотите, это одно с другим увязано. Прошу,
Николай, в переводе на человеческий язык получается, что...
Владимир, есть проблемы со связью. Владимир, проблема со связью. Давайте сейчас примем звонок нашего уважаемого радиослушателя. Вы сегодня в каком-то сложном месте. Александр, здравствуйте. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Это звонит Александр из Новосибирска, из города...
8-800-200 ровно, 97...
Грязным снегом и мусором. У меня вот такой вот вопрос. А почему вы не говорите о том самом человеке, который владеет этой республикой ДНР? Ведь это же наезд-то получается на него конкретно. Он там чем-то не поделился с украинской властью. Причем здесь как бы люди простые. Почему вот запретная у нас тема, да, что тот человек, который доит вот это вот, получает из России паспорта, электричество, тот же газ, потом там зарабатывает на этом и отправляет ту же Украину и в Европу, не платя ни копейки налогов в нашу страну. Почему
подождите,
вы про него не говорите?
Вы фамилию-то хоть назовите, о ком мы не говорим.
А вы что, типа не знаете его фамилию? Это Ренат Ахметов, вы не знаете его фамилию, да?
Ну вот теперь мы благодаря вам исключительно узнали эту фамилию. Почему мы должны говорить о Ренате Ахметове? Вы считаете, что олигархи в сегодняшней Украине определяют начало и конец войны? Мне кажется, вы плохо понимаете. Когда один из тех, кто был объявлен, отцом Майдана, сходил в американское посольство, ему объяснили, что он на полгода должен уехать изучать баскетбол в Соединенные Штаты Америки, он туда и уехал. Олигархи – это не хозяева, а инструменты проведения, в данном случае, американской политики на Украине. Так что не надо их преувеличивать и не надо бояться называть их фамилии. Ну а сейчас, я так понимаю, мы должны немножко прерваться и ненадолго для того, чтобы вернуться вновь к обсуждению этой и другой темы.
Ну да, на пять минут мы уходим на новости. Оставайтесь с нами. 8-800-200-97-02.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
Да, и Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте еще раз.
Как у вас со связью, Владимир?
Да, все нормально. Слышу хорошо.
Ну, да, к сожалению, не все нормально, Владимир. Сегодняшняя ваша связь напоминает состояние германской экономики без строительства Северного потока 2. Вы знаете, газ то есть, то газа может не быть. Вот такая у меня возникает аналогия.
Изящно. Все изящное сравнение. Подумайте все-таки над животным. Какое-то животное вам нужно выбрать, олицетворяющее вашу партию. Подумайте о лисе. Хорошее, кстати говоря, животное, умное, но немножко хитрое. Ну, перейдем к следующей.
Николай. Владимир, все-таки проблемы со связью возникают. У меня тут же возникает вторая аналогия. Вот такое качество связи – это как сегодняшнее состояние мировой экономики, в которой в три раза подорожали перевозки контейнерные морем, возникают неожиданные странные ситуации в Суэцком канале. То есть появляются новые факторы, которые эту экономику как-то опускают вниз. И на этом фоне мы получаем замечательные позитивные новости, которые я вот сейчас прям хотел бы зачитать. Подразделение 5-й отдельной бригады железнодорожных войск Вооруженных сил России приступает к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. При этом, смотрите, какая символика. 5 апреля, 5 числа, 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. И помимо нее еще 10 бригад железнодорожных войск начинают вот эту важную работу. Казалось бы, при чем тут Россия, при чем тут железнодорожные войска, при чем тут мировая экономика? А вот при чем. Дело в том, что Россия давно говорит, предлагает и даже уже далеко продвинулась в вопросе этого самого предложения нашу Транссибирскую магистраль для переброски грузов из Азии, ну, большей частью из Китая, но, в принципе, вся Азия к Китаю не сводится, в Европу. Этот путь надежный, короткий, но на его протяжении нет сомалийских пиратов, нет Суэцкого канала, нет монополии англосаксов на морскую силу и нет много чего еще. То есть это альтернативная линия, которая может позволить мировой экономике как-то вздохнуть и быстро связать между собой производителей в Азии и потребителей в Европе. Или, собственно говоря, наоборот. Но есть одна проблема. Есть ограничения, связанные с проходимостью, с грузоподъемностью, так сказать, с возможностью количества грузов перевести по этой нашей Транссибирской магистрали. И вот пока мы обсуждаем различные экономические, внутриполитические и внешнеполитические новости, одна из японских компаний 2 марта отправила груз, японская компания, что интересно, из Японии в Европу, пользуясь нашей Транссибирской магистралью. И вот железнодорожные войска направляются на этот ответственный участок, так сказать, привести железнодорожные наши сообщение в тот вид, который необходим для того, чтобы Транссибирская магистраль стала важной мировой артерией. И вот здесь возникает вопрос. Кто-нибудь действительно скажет, Владимир, несмотря на плохую связь, вопрос вам, что те санкции, которые вводятся против России, они вводятся из-за того, что берлинский пациент плохо кушает, плохо ходит или еще что-то с ним происходит, а не потому, что мы почти достроили Северный поток-2 с одной стороны, а с другой стороны Транссибирская магистраль вот-вот станет альтернативой морскому пути, которую контролируют Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Что вы скажете на это, Владимир?
Николай, а меня слышно сейчас? Меня слышно сейчас?
Вас сейчас слышно? Меня слышно? Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, слышно? Все, у меня уже комплекс неполноценности, потому что это никак не пробьюсь в эфир. Николай, вы посмотрите историю. БАМ, эту вторую ветку БАМа, строят уже 6 лет. И именно эта ветка, говорят, стоила должности Якунину. Главы российских железных дорог. Почему? Потому что она стоит где-то в районе триллиона рублей и превысили расходы уже сейчас на бешеные деньги. Почему сейчас строят железнодорожные войска? Потому что, видимо, у государства уже нет денег на это тотальное воровство, которое развернулось во время возведения новой ветки БАМа. Почитайте исследования, почитайте аудиторские исследования по поводу вот этого строительства. Завышение расценок на 25% на материалы, только на материалы.
Владимир, там, я обязательно ознакомлюсь с этим всем.
Почитайте.
Обязательно. Но
вы представляете себе, сколько денег, это больше несколько олимпиад. Проведение Сочи, да, будет стоить вот эта вторая ветка БАМа, и если посчитать рациональность этого всего, то, в общем, получится очень по-русски. То есть мы все-таки это построим, но это будет окупаться 1000 лет, потому что мы туда закопаем слишком много денег.
Ну, давайте я попробую вам объяснить смысл подобных экономических и отчасти, и, может быть, даже в большей степени геополитических действий. Если вы контролируете торговый путь, который становится ключевым в мировой экономике, вы контролируете мировую экономику, это повышает вашу значимость во всей мировой политике. Попробую с вами поспорить. по тому же вопросу на Украине. Европа сразу становится гораздо более сговорчивой. Китай становится более зависимым от России. Россия становится мостом, который связывает между собой Европу и Азию. И континент действительно вот Евразия. Так и звучит. Это первое. Второе. Возможно, уважаемые аудиторы, нашли определенные нарушения в определенном процессе строительства определенных железнодорожных полотен, скажем так. И поэтому строительство будут вести железнодорожные войска. Но это же не значит, что железнодорожные войска строят бесплатно. Шпалы, рельсы, материалы, строгий контроль над этим. Прекрасно. Пускай наши железнодорожные войска занимаются строительством. Это, конечно, сэкономит определенные деньги, и это даст возможность полный контроль на этой стратегически важной стройке осуществлять. Это хорошо. Вы так говорите, как будто армия у нас к государству не имеет никакого отношения. Просто попробовав несколько вариантов, верховный главнокомандующий выбирает тот вариант, который себя, кстати, хорошо зарекомендовал в период коронакризиса. Если помните, строители военные построили несколько объектов важных в этот период госпиталей очень быстро и очень дешево. Ну, прекрасно, значит, пускай роль государства в строительстве будет возрастать. Сначала начнут это делать военнослужащие. Через некоторое время никто не мешает сформировать государственные строительные организации. Собственно говоря, они у нас даже существуют. Но почему-то мы все стараемся делать частными руками. Хотя вопрос, зачем обязательно частными руками строить, если можно строить руками государства, мне кажется, никакого рационального ответа не имеет. И последнее, что мне хотелось бы сказать, прежде чем передать вам слово. Да, смотрите, если мы строим железнодорожную ветку в России руками российских рабочих, российских военнослужащих, из российских материалов, платим зарплату и налоги в российской юрисдикции, то все деньги, вложенные в строительство этого самого проекта, остаются в России. Вот это очень важно. Я напомню вам, что господин Рузвельт поднимал экономику Соединенных Штатов совершенно бессмысленными, с вашей точки зрения, строительством бессмысленных автобанов, куда закапывал огромные государственные средства вместо того, чтобы раздавать деньги школьникам и пенсионерам. Потому что обычно вот либералы говорят именно это. Не надо ничего строить, надо все раздать. Хотя, когда они находились власти. Такое впечатление, что они прям застроили нашу страну школами и больницами и раздали такое количество денег пенсионерам и детям, что прямо те радовались. Ничего подобного. Так что инфраструктурные проекты, финансируемые государством, дают возможность насыщать экономику деньгами, потому что под это дело создаются деньги. Это называется государственная эмиссия, государственный кредит. Это, кстати, один из важнейших пунктов предвыборной программы партии «Справедливая Россия за правду» в программном комитете, который я в том числе сейчас веду работу.
Николай, по-моему, по разведке наших нефтяных запасов, там по самым лучшим вариантам, это те, которые еще не изведаны, все равно хватит где-то на 57 лет. 25-30 лет это по разведанным. Мне почему обидно? Мне обидно, что вот такие деньги, которые даются всего лишь одному поколению, вот нашему остатку, да, двум, может быть, поколениям, они тратятся нерационально. Я не против. Это вообще здорово, когда строится, достраивается БАМ. Это, конечно, здорово. Но надо смотреть, как это, как, куда уходят деньги и на что. Смотрите, одна из целей расширения БАМа – это уголь. Кузбасс и прочее. Но заметьте, что отказались от строительства железной дороги в Туву. Именно для того, чтобы соединить ее с Монголией и Китаем, чтобы возить уголь в Китай. Но китайцы уже сейчас отказываются от уголя. У них экономика переходит на экологично чистые рельсы. И я просто еще раз говорю, я боюсь, что пока мы когда достроим вторую ветку БАМа, сбухаем туда кучу денег, выяснится, что уже потеряно время и потеряна целесообразность этого. И очень жалко, что строительство начинается до аудита. Якунин начал строительство до аудита. То есть все проектные работы, разрешающие работы, все подсчеты были уже сделаны во время хода работ. Вот я надеюсь, что наше государство выучит уроки БАМа и все-таки будет более рационально подходить к гигантским стройкам.
Владимир, я не очень понимаю, как вам угодить. Мне кажется, что, наверное, никак не угодить, потому что вы противоречивы внутри себя. Вы говорите, с одной стороны, что когда это осуществлялось руками коммерческих компаний, к этому возникали большие вопросы. Теперь государство поручило заниматься армией. Вот вообще не коммерческой структуре.
Армия еще более, подождите, вообще не коммерческой структуре. Еще более коррупционный механизм. Там бесплатная рабочая сила, по сути, рабы.
Слушайте, вот, ну прекратите да, да, говорить ерунду.
Посмотрите, сколько денег на это уйдет.
Войск. Ну вот, вот и посмотрим ну, потом. В любом случае, это возможность построить удочку для будущих поколений, потому что Транссибирская магистраль будет и через 10 лет, через 20, через 30, и мировая экономика, бог даст, будет существовать. И будут в Европе потребители, а в Китае где-нибудь производитель. Поэтому это попытка построить и улучшить удочку.
Если экономисты уже солидарны с этим, а у них солидарности нет, если подсчеты все выверены, а это тоже не так, просто надо полагаться на то, что вы чувствуете эту историю и что вы, ваше слово будет правдивым. Но будем только на это надеяться. Сейчас прервемся и сменим тему.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
Владимир.
И у микрофона Владимир Варсобин. Да, Николай, да. Меняем тему или как?
Ну, мы с вами обсуждали две темы. Если вы хотите добавить третью, возможно. Но я пока хотел дать небольшое пояснение, потому что читаю нас чат. Люди спрашивают, что со звуком сегодня у Владимира. Значит, дорогие друзья, мы с Владимиром перемещаемся по территории нашей необъятной родины. Иногда мы находимся в студии. Вот я сейчас нахожусь в студии в Санкт-Петербурге, поэтому у меня слышимость идеальная. Владимир же не находится в московской студии, он находится...
Как обычно.
Как обычно,
где-то далеко, каждый раз где-то далеко, да. Но ладно, мы решим эти проблемы. Сейчас вроде бы соединение устойчиво, меня прекрасно слышно. Николай, ну так давайте поговорим о Навальном. Ну как, это что за разговор, когда в концовке нет Навального? Где же, как, надо же все-таки вылить желчь на этого нехорошего человека.
А можно тогда небольшое уточнение? Что это за разговор либералов, в концовке которого нет Навального? Вот теперь все правильно.
Значит, Бутина, та самая Бутина Мария, которая сидела несколько месяцев в одиночке в Америке, она теперь у нас правозащитник, и от общественной палаты она пришла к Навальному выяснить, как он там поживает в Покровской тюрьме, точнее в зоне, да, в лагере. И там, конечно, надо смотреть, какая есть возможность посмотреть это видео. Я никогда не видел правозащитника с таким злым взглядом, с таким злым лицом. В общем, там была перепалка между Бутиной и Навальным. Навальный утверждал, что содержание ужасное, не только для него, но и для всех. А Бутина говорила, да вы еще в России живут местами хуже на свободе, чем вы тут, значит, уголовники в казарме. И вот заступилась за Бутину Мария Захарова, официальный представитель МИДа России. Это прекрасная цитата. Она называла Навального лживым мурлом. Вот, да, вот заметьте, какая все-таки школа у Марии Захаровой, МИДовская, да? Вот это наши дипломаты современные, 21 века. Лживое мурло. И уточнила, что Мария Бутина человек, а то, что перед ней истеричная баба. Николай, прокомментируйте как-нибудь это все.
Ну, прокомментирую. Значит, вот думаю, что если бы я приехал, не знаю по какой надобности, но вдруг бы вот родина меня отправила посмотреть несколько колоний, убедиться, что там соблюдается режим, и я попал бы в колонию, где находится Навальный, наверное, в моем взгляде была бы нежность. Нежность была бы. Вот прям радовался бы я, чтобы я его увидел. Я не знаю, как бы я на него смотрел. Честно говоря, он мне так уже надоел. И думаю, что со мной согласятся многие миллионы наших граждан. Надоел так, что в печенках уже. Вот опять, вы его пропихиваете в очередную нашу программу. Ну да бог с вами, как говорится. У нас демократия с вами, свобода слова, поэтому отвечу на все ваши вопросы. Но фамилия меня уже достала. Значит, этот пациент берлинской клиники нагло вел себя на свободе, нарушал правила условного отбывания наказания, вылетал многократно за границу. Кто его крышевал в России, мы с вами не знаем, надеюсь, когда-то узнать. В конце концов, его за конкретные нарушения режима отбывания условного наказания дали ему
реальный... Он был в коме, это плохо.
Нет, его не за это. Его за 20 нарушений, которые были до той ситуации, которая была в августе. Так, Владимир, подождите. подождите. Сейчас дайте мне ответить, тем более, что опять начались проблемы со связью. Так вот, отправили его в колонию, но он ничему не научился. Он и там ведет так, как будто он, я не знаю, имеет право на какое-то особое отбывание наказания. Ну, такое поведение, наверное, как-то в начале отбывания срока еще как-то понятно. Он не понял, где он оказался. Но там, я напомню вам, еще два уголовных дела будут расследоваться. И поэтому боюсь, что через 2,5 года Алексей Навальный на свободу не выйдет. Там будет совершенно иная ситуация, иные сроки. Вот он, если так 10 лет будет себя вести, я очень беспокоюсь за состояние его здоровья. Потому что, насколько я знаком, ну, я только по рассказам знаком с ситуацией в исправительных местах, там очень не любят людей, которые в нарушении всех правил, писанных и неписанных, начинают качать там права. Поэтому надо как-то будет уж очень тщательно этого господина охранять. Потому что я думаю, что наши внешние партнеры просто очень дорого готовы заплатить, чтобы он живым из мест заключения не вышел. А он как будто этого не понимает и напрашивается. Ну, вот такое у меня возникает ощущение. Что касается Марии Бутиной, я с ней общался. Она приходила в мою программу по-стариковски. Это абсолютно интеллигентная, умная девушка, которая написала книгу о своих злоключениях в Соединенных Штатах Америки. И вот та мерзкая кампания попыток ее очернения, которая была развязана сразу после того, как она приехала в эту колонию, очень показательна. То есть столько грязи, желчи вылито на нее. Причем Мария Певчих подключилась к этому. Она там целую серию твитов разместила. Причем уровень осведомленности в них такой вот... Ну, знаете, вот если представить, что Мария Певчих сотрудник МИ-6, тогда да, все понятно. Там документы, логика выстроена. Она рассказывает ее версию Марии Певчих, значит, с кем встречалась, какие задания были якобы у Марии Бутиной в США. Откуда она все это знает? Вот если она сотрудница иностранной спецслужбы, да, ей просто принесли папочку, далее она настрочила своих твитов. В интернете вы все это никогда не найдете. Поэтому Мария приехала и разбила один из мифов, что Навальный там мучится, бедный, что он несчастный и так далее. Сейчас отыгрывается тот сценарий, который, конечно, кураторы Навального согласовали с ним, когда он еще был в Германии. Было очевидно, что арестуют. Очевидно, что его посадят, было совершенно очевидно.
Николай.
Да, но Николай, вас плохо слышно.
Вы можете бесконечно говорить о Навальном, которым говорить не хотят. Но, понимаете, странная фигура была выбрана для того, чтобы приехать в зону и посмотреть, как живут заключенные. Это Бутина, которая, опять-таки, как вы думаете, может ли правозащитник ненавидеть тех, о ком она должна заботиться?
Правозащитник не должен никого не любить, не ненавидеть, но я предлагаю в следующий раз с инспекцией меня туда отправить. В моих глазах будет только нежность, Владимир. Я вам категорически обещаю. И будет очень сложно вывести меня из себя, потому что вы меня так натренировали, что никакой Навальный точно уже не справится с этой задачей. Вот на этой оптимистической ноте я и предлагаю
закончить нашу программу. Была такая школа, изуитство. Прекрасная школа. Спасибо, Николай. Услышимся через неделю. До свидания.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети,
порекомендуйте это сделать своим знакомым. Оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев. Открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.